Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В формате традиционных передач «Книжная полка» сегодня в нашей студии Тамара Георгиевна Бусаргина, видный иркутский искусствовед, критик, публицист независимых взглядов, интересный собеседник, вдова иркутского писателя Глеба Пакулова. 11 марта исполнилось уже 9 лет, как ушел наш дорогой Глебушка, как называли между собой писатели, Глеба Пакулова. Тамара Георгиевна, иркутские писатели моего поколения с любовью вспоминают вашего мужа, яркого представителя литераторов 80-х годов прошлого века, когда писатели еще оставались баловнями партии, но уже не преследовались за инакомыслие и отступы от социалистического реализма. Характер у Глеба Иосифовича, прямо скажем, был не самый мягкий, но он был очень искренен даже в своей неправоте. Наверное, те, кто его близко знал, и за это его и уважали. На мой взгляд, Иркутская писательская организация Союза писателей России с уходом Пакулова потеряла свой прежний дух, или, там, скатываясь на иностранную терминологию, колорит, имидж. Тамара Георгиевна, у великих писателей были великие писательские жены. И я даже не знаю, чей талант более весом самого писателя или писательской жены. Легко ли быть женой писателя?
Здравствуйте, дорогие иркутяне. Я рада с вами пообщаться. Ну, я постараюсь ответить так по иерархии поставленных вами вопросов. Ну, во-первых, писатели баловни партии. Я думаю, во-первых, далеко не все, конечно, такие были. Но уж точно могу сказать, что Глеб Иосифович Пакулов не из их числа. Ну и другое, в отличие от сегодняшней России, где, по-моему, перешли все пределы невнимания государства к литературе и не соизволили, насколько мне известно до сих пор, в реестр профессии включить писателя, то можно эти старые времена еще и добрым словом вспомнить. Да, компартия поддерживала искусство, и, насколько мне известно, не только создатели вот этих бам-бам-бамовских поэм и всяких там конъюнктурных романов. Это вообще вопрос очень сложный. Вот вы были в музее Вампилова? Вот в новом музее.
В новом не был.
Не был, да? А вот там бы вы увидели в витрине награды. Боже, сколько их. И несколько трудового красного знамени. Знак почета. И он и герой труда. И чего-чего он только не получал от партии. Можно, конечно, подумать, что он баловень. Но а какие, собственно, такие дифирамбы и гимны он слагал этой самой партии? Я все-таки считаю, что он получал награды от государства, во главе которого стояла партия. А после перестройки, насколько мне известно, получал только премии, так как гонораров с тех пор, по-моему, никто не получал, в том числе и Валентин Григорьевич Распутин. Так что очень сложно нам сейчас эти наши времена вообще сопоставлять. Но что касается социалистического реализма, ну, это доктрина, конечно, надуманная в партийных кабинетах. Говорят, что с подачи Горького, в чем я очень сомневаюсь. Но жила она сама по себе, а литература и искусство само по себе. Конечно, никто не возбранял партии числить по ведомству, допустим, соцреализма того же Шолохова, но это, так сказать, ее заморочки. Никому это не мешало. И по какому ведомству кто там числился? Вот, например, у меня есть такая рецензия Константина Седых на расписку Пакулова. Он говорит, вы должны быть не просто писателем, а советским писателем. Я не думаю, что совет Глеба пригодился. Как писалось, так и писал. Мне так кажется. А вот третий вопрос может быть самый сложный, но на него, я думаю, мне ответить легко. Легко ли быть женой писателя? Вот если только уяснить, куда ты собираешься свою голову сунуть, то жить можно вполне. Это очень важно. Например, надо уяснить себе, что писатели, и вот это вот знаменитое писательское ничего не делание, лежание на диване с книжкой или без нее. Я, например, сразу знаю, что это может быть поважнее сидения за столом. Мы же знаем все, что у Глеба Пакулова были очень большие, прямо раздражающие большие перерывы между написаниями книг, да? Но я никогда не позволяла себе говорить, ты почему лентяничаешь, давай немедленно садись. Я понимаю, это бесполезно совершенно, да? Поэтому я себе позволяла только какими-то окольными путями усаживать его за стол. Но поскольку по долгу службы я все-таки научный работник, я всегда с книгой, я вечно в библиотеке что-нибудь читаю, при этом что-нибудь для него выложу, особенно когда он писал, вы знаете, что такое, вы сами исторический писатель, вы знаете, сколько материала надо перелопатить, чтобы писать историческую вещь. Так вот я ему для Гарри и для Варваров иногда подсовывала просто какие-то книжки, какие-то статьи, но так, чтобы сказать, что давай садись, ты слишком долго ничего не делаешь. Я думаю, это секрет нашего сравнительного 42-летнего супружеского долголетия.
Но вы, видимо, были гениальной женой писателя.
Да, да. Ну вот вы еще говорите о том, что труд писателя хорошо оплачивался, да?
Нет, прежде, перестройки.
Труд писателя в советское время. Ну, может быть, и оплачивался. Но, честно-то говоря, вот тоже не помню, может быть, потому что Глеб Осипович совсем не так уж много написал. 2 романа, 4 повести у него, 3 детских книжки, стихи и так далее. Но я считаю, что совершенно прав Петр Иванович Реевский, который о гонорарах очень хорошо написал. «Я принес тебе, родная, много денег, мы на них неделю будем жить. С этих денег и на новый веник ты, пожалуй, сможешь отложить». Я думаю, это вполне укладывается в ту систему оплаты, которая... Ну, не все. У нас были люди, может быть, и богатые. С нашей, той точки зрения. Сейчас я понимаю, что он жил просто как нормальный человек. Тот же, допустим, Марк Сергеев. Ну, он просто жил лучше других. Но по сравнению с тем, как сейчас живут наши новые русские, да, он был просто нищий.
Нет, ну, первая моя публикация в журнале повести, я получил 750 рублей. То есть столько я получал, только работая проходчиком в шахте на глубине под землей. На работе очень опасной и очень тяжелой. Вот, и тут получить такую сумму, тогда мне казалось, это очень много.
Но это вы получали как в месяц?
На проходке, да.
А это может быть за 3 года. Так что нет.
Да, повесть может писаться очень долго.
Все времена хороши, мы их не убираем, к сожалению.
Особенно с историческими писателями я с этим сталкивался. Да, как обычно, жены говорят, ну что ты лежишь? Он говорит, я думаю. Она ему, а почему ты храпишь?
Нет, это самый сакраментальный такой вопрос. Писатель, а где вы работаете?
Ну? Вот теперь о вас, Тамара Георгиевна. Ну, я считаю, что далеко не только искусствовед, но и хороший писатель и литератор. Помню, ваша статья о кончине Вампилова, опубликованная в Сибири, произвела на меня большое впечатление. Причем я затрудняюсь определить жанр той работы. Скорее всего, это повесть. В ней такие яркие образы, картины природы, глубокая психология, эзотерика. Вот под стать повестям Глеба Иосифовича. В моей памяти остались описанная вами ночь, черная вода Ангары, лунная дорожка. И в ней вдруг появляется, выныривая из глубин, вот этот топляк и азиатский профиль. Вампилова со скошенным лбом. И вот это ощущение, которое так тонко передали, ощущение надвигающейся беды. И вот из того, что вы прежде ответили, ваш брак был браком равных или творческих соперников? Или все-таки вы были локомотивом творчества Глеба Иосифовича? Вот отчасти вы ответили на этот вопрос.
Ну, тот вечер и та ночь. Я не знаю, действительно, какого она жанра, я об этом не думала. Она произвела, конечно, впечатление, может быть, какое-то. Описалась она, что называется, в один дых. Что-то меня такое задело, я уже не помню, я буквально написала это, все это в одну ночь. Все равно это во мне, видимо, все-таки как-то бродило и сердцем бродило, поэтому, может быть, она получилась, может быть, не такая казенная, как очень многие статьи, кстати, даже и так называемые воспоминания, но какие-то сухие и о вампирове.
Нет, но там образы под стать образом Глеба Иосифовича. Поэтому я вот так и задал такой вопрос. Мне казалось, и даже я помню, ему сказал вот о вашей статье, что вы так в чем-то очень похожи с мужем.
Нет, мне кажется, мы настолько разные. Ну, может быть, что-то и есть. Все-таки 42 года прожили, наверное, что-то есть и общее. Mm-hmm. И поэтому я думаю, что у нас брак был совершенно равным, и я педагог, вообще никогда сроду никаких писательских амбиций не имела. Но как-то мы были нужны друг другу. Во-первых, я работала, а дом, честно говоря, Глеб ведь на все руки мастер, дом был на нем. Честно говоря, то же самое ведь было у нашего соседа, у Бориса Лапина. У него тоже жена работала так же, как я. Мы с ней вместе работали. А вот наши мужья там в основном на кухне. Кто у кого учился, я вообще не знаю. По-моему, никто ни у кого. Все учатся у жизни.
Понятно.
Но все-таки я думаю, что если бы рядом с ним какая-нибудь была женщина, которая позволяла расслабляться себе, где надо и не надо, и подавала ему дурной пример, может быть, что-то было и по-другому. А я все-таки всю жизнь работала, я заочно закончила второй факультет, аспирантуру, защитила диссертацию. Может быть, он и учился хоть немножечко какому-то трудолюбию. А что должен и чему учиться должен писатель? Во-первых, много читать, много думать, наблюдать жизнь, слушать, а самое главное, слышать вот эту музыку потрясающей русской речи. Это обязательно. А вот в одном случае я ему очень помогла. Мне кажется, вам, как историческому писателю, это тоже будет неинтересно. Я использовала свой исследовательский опыт и посоветовала ему сделать что-то вроде такого библиотечного каталожного ящика с различными там градациями, рубриками. Вот, например, там «Путь по Сибири», «Протопопа», «Аввакума», «Одежда», там «Церковная», «Утварь», «Смысл церковных служб», «Праздники» и персонали. Вот Марковна там, допустим, там Пашков. Какие-то вдруг, ведь бывает так, ночью человек не спит, и вдруг рождается какой-то у него диалог, да? Ты знаешь, что это Пашкова касается, ты туда. Вот это ему очень увлечило работу.
Что-то делали вдвоем, писали.
Это очень увлечило его работу, это точно совершенно.
Тамара Георгиевна, так уж сложилась ваша судьба, что вы были всегда в центре литературных событий Иркутска, встречались и близко знали самых известных писателей Сибири, Советского Союза. А с кем у них из Глеба Иосифовича были наиболее близкие отношения? Он кого-нибудь из них считал своим учителем, ну, может быть, идеалом, или он был человеком достаточным, самостоятельным, но при этом он так умел искренне восхищаться талантами и талантовыми произведениями, что вот, мне кажется, у него должны были быть какие-то идеалы, в смысле писателей, к кому он стремился, ну, не подражать его, а к кому стремился учиться, так скажем.
Ну, время было такое, мы действительно жили кучно как-то, были в курсе того, что делают другие, все разные, но все, в общем, интересные. Ну, время было такое. А потом писателей-то было мало, это сейчас у вас сколько там их, 86, прошу прощения, писателей. Вы в лицо-то друг друга не знаете, а что, кто что пишет, я думаю, и вовсе
сейчас
не знаете.
Литературный клуб, а тогда все-таки была организация профессионалов, поэтому, конечно, разница большая между той организацией и нынешней организацией.
Вообще они читали друг друга, они обязательно читали друг друга. Вот вы воспоминания, допустим, того же Геннадия Ивановича Машкина прочтите. Там он пишет о том, как они в квартире Глеба Пакулова сочиняли общую пьесу о Ваське Хряке. Конечно, это все балдеж молодежный, безусловно. Но общение при этом было, и учеба, между прочим, мне кажется, была. Потому что там были среди них люди, которые не очень преуспели в собственном литературе, но они заканчивали МГУ, например, той же Юрий Файбушенко. Глеб его всегда вспоминал. И вот там же у Глеба они читали «Утиную охоту». Вот об этом и Машкин вспоминает, и Глеб тоже вспоминал. Глеб забавно так вспоминал. Саня говорит, кончил читать «Утиную охоту», а мы все молчим. Но то ли мы не поняли, где конец, То ли, говорит, нас сам текст ошеломил, то ли мы уже думали о том, что это за пьеса, ей постановочная судьба, так сказать, хорошая не светит. Не помню, но мы, говорит, молчали. Ну, Саша да. тоже молчал, потом как-то выдохнул и сказал: «Занавес». Ну, то есть, конечно, они учились друг у друга, но я знаю, что учителем для художника, помимо самой жизни, является, безусловно, хорошая литература. Я помню, что все читали, и много же тогда появилось литературы, в общем, мы тогда все подряд читали, и очень много читали зарубежных, многое открыли зарубежные писатели, они очень много читали, а из этих, конечно, он ближе всех был, любил, по крайней мере, он и Вампилова, и Распутина. Ценил очень в прозу вот людей вашего, ну, наверное, чуть постарше, допустим, Сидоренко Валентина Васильевна. Ну, да, она чуть постарше,
да? На годок нет места.
Да? Ну, вот ну, он с удовольствием читал Сидоренко, очень ценил ее Гурулева. И, конечно, поскольку вы с ним люди одних интересов, хотя у него были и не исторические вещи, конечно, он следил и за вашей. Ну, может быть, даже более ревниво, потому что все-таки вы тоже исторический писатель, поэтому он, безусловно, следил. И они действительно умели, радоваться. Я помню, как Глеб прочитал «Прощание с матерой» и сказал мне: «Все, Валентину уже, говорит, и помирать не страшно». То есть вот идеал, хотя бы одну строчку, хотя бы там один абзац, хотя бы что-то сделать то, что ты сделал во всю силу. Я думаю, это очень даже хорошо. Вот, а мне... Это было поколение, которое умело радоваться успехами друг друга. Ну, нельзя сказать, что они не были соперниками, были. Но это творческое соперничество, это нормальная атмосфера для творческого человека, правда?
Да. А вот как он относился к вашим критическим замечаниям? Жена и критикует.
Ну, вообще, честно говоря, бывало, конечно, что мне что-то и не нравилось, но не без того. Ну, я говорить об этом прямо так вот в лоб, конечно, ему бы не стало. Честно говоря, я вообще не считаю себя человеком, который может, то есть имеет на это право. Я даже не считаю, что есть такие рецензенты, которые могут вот так вот безапелляционно сказать: вот ты делай то, вот ты делай то, у тебя это плохо. Мы иногда не понимаем замысел, что хотел сказать художник. Поэтому очень трудно потом что-то оценивать. Мы можем на свой, так сказать, страх и риск интерпретировать что-то, но так уж прямо так лезть в творчество, наверное, я этого, по крайней мере, себе не позволяла. Но я знаю, что он мне доверял. Вот я когда приходила с работы, он меня кормил, потом, немного погодя, вечно что-нибудь подсунет мне написанное. Вот я помню, когда он написал четвертую главу, он же хотел писать роман о Никоне, но понял, что у него времени не хватит, и решил просто в гарь готовую написать четвертую главу о Никоне.
А времени не хватит?
Да.
То есть он чувствовал?
Да. И я помню, начала читать. Там у него, во-первых, четвертая глава очень красиво начинается, там пейзаж у него такой очень красивый. А потом сидит на камне старик возле этого озера. Сидит на камне Никон. А я что-то так запнулась, я говорю: а что ты так сразу, никакой интриги, сразу у тебя Никон, да пусть просто старик сидит. Он говорит: а с какой стати старик, если я Никон не пишу, пусть Никон и сидит. А потом через где-то недельку-две я залезла в этот текст, где надо было перепечатывать. Все-таки старик там сидит, а не Ника. Ну, это, конечно, очень дипломатично. С таким народом имеешь дело, значит, надо быть дипломатом.
Да, повезло, Глеб Васильевич. В каждом творце своя тайна. Я помню, он начинал свой путь с живописи, получил образование, даже художника, да?
Да.
На мой взгляд, вот это очень чувствуется в его повестях. Он и в поэзии оставался художником. И такие образы зримые у него получались. Я, честно говоря, мне всегда этого не хватало. Я даже пытался у него учиться с помощью компьютера. То есть убирал прямую речь, действия, оставлял описание. Ну и думал, что таким образом я вот пойму его загадку, что ли, тайну. И ничего не получилось. Препарировать художника невозможно. Но в наше время театр и кино оставляют за собой право на свой взгляд. И зачастую просто переделывают писателя так, что это уже и не тот писатель. Я говорю о фильме «Ведьмин ключ». То есть Пакулов есть в титрах, но в сценарии-то Пакулова нет. Там использован всего лишь один эпизод из его повести. А все остальное, ну, такое жалкое, неумелое подражание Голливуду. Но попутно ведь с фильмом была издана книга его повести и с иллюстрациями с того фильма. Так вот, помогают ли подобные инсценировки увеличению тиража, может быть, рекламе творчества писателя, или наоборот, отторгают читателя от подлинника?
Да, я думаю, вы совершенно правы. Вот его художественное образование, безусловно, оказало влияние на его творчество. У него есть, конечно, некоторая такая живописность, часто встречается потом, ну, особенно в пейзаже, и не только. Конечно, оказало, безусловно, это очень важно. А фильм «Ведьмин ключ» – это фильм по поводу. Глеб его не видел. Ну, даже я не, да, он не видел, он без него вышел. Но даже я не знаю, зачем этот рассказ им понадобился. Мне кажется, что это какие-то все-таки одним известные такие маркетинговые какие-то ходы. Я, честно говоря, не очень поняла. Конечно, этот рассказ им, по-моему, даже не очень пригодился. Вот даже сам куратор фильма написал по этому поводу. Сценаристы прошлись по произведению довольно смело. Литературную крепость, компактность и устойчивость повести фильм подрастерял. То есть они сами знали, что они делали. Безусловно. Но там вот эти все стрелялки, все эти гонялки происходят по такому потрясающе красивому восточно-казахстанскому лесу. Вообще природа там потрясающая. Поэтому он такой, как смотрима такое красивое, по-моему. А насчет того, помогают ли фильмы популярности, я думаю, не знаю. Ну, разве тогда, когда кинофильм лучше литературы, и, может быть, здесь у зрителя такое какое-то любопытство возникнет, давай-ка я еще и роман или повесть прочту. Но если все наоборот, а это фильм для подростков, он для подростков сделан. А повесть, если они начнут читать, может быть, и читали, она сложная психологически. Да. То есть она им совершенно не понравится, в этом я убеждена.
Ну, я не согласен с вами. Как раз повесть, она очень большое впечатление производит. И на меня в свое время произвела. А вот фильм нет. Таких фильмов много подобных. Тамара Георгиевна, умершие иркутские писатели. Станислав Китайский, Евгений Суворов, Глеб Пакулов, Валентин Распутин. Ну, по порядку их ухода. И другие писатели до военных лет рождения сохраняли в своем творчестве школу русской и изящной словесности 19-го, начала 20-го веков. У них у каждого была своя точка или шкала, где соединялись меры, как написано, о чем написано, для чего. С этих позиций вот два романа Глеба Иосифовича «Варвары и Гарь». Вот, мне это было очень интересно. По стилю и содержанию они написаны настолько по-разному, будто работа сделана разными людьми.
Вот это мне часто говорили. Да, это правда. Слышала.
Владея литературным языком, то есть ваш муж писал о протопопе Авакуме не языком жития протопопа Авакума, им самим писанным, а таким стилизованным церковно-славянским, ну, по крайней мере, так чувствуется. Ну, до 4-й года, где идет уже Аникони, по-моему, там как-то все уже становится по-другому, или привыкаешь вот к этому языку, то есть там легче воспринимается текст, и концовка тоже очень мощная. Работал он над этим романом, как я знаю, очень долго,
да.
Над Гарью, и считал его своим лучшим произведением. Вот, по содержанию-то вопросов нет, но как вы расцениваете вот форму и стиль письма? И посилен ли такой язык для современного массового читателя? Ведь он в большей степени поглощает информацию, наслаждается.
Да. Подход к языку у Глеба Пакулова, конечно, особенный. Да, разность подхода у него, безусловно, есть. Но вот это, видимо, его отличает от других. Это особенность его почерка. Действительно, мне иногда говорят, что как будто бы разными людьми писалось, но я-то во всех работах чувствую глебовскую интонацию, некоторую такую взволнованность, может быть, некоторую такую цветистость прозы везде, даже не в исторических вещах. И, может быть, даже где-то, особенно в исторических вещах, как живописец в нем иногда, так сказать, превалирует, и иногда такая некоторая, может быть, даже избыточность там красок, бывает это у него. Это во всех его вещах есть. То есть я не думаю, что все его вещи абсолютно отличаются друг от друга так, что нельзя их вообще причислить одному автору. Нет. Ну, да, конечно, безусловно, они разные по языку. Вот расписку, вы знаете ее хорошо?
Расписку хорошо, да.
Да. Она писалась тогда, когда в моде у молодежи, а там же ведь в основном сидели на этих гольцах, ничего не делали, бездельничали молодежь, и вот они юрничали под Хэма, тогда было Хемингуэ, тогда было это очень модно. И вот этот несколько такой телеграфный стиль, конечно, он оказал влияние на всю расписку, безусловно. А вот если вы читали «Глубинку»,
«Глубинку» хорошо помню.
Да. Там все идет через дымку времени. Это же воспоминания о детстве. А поэтому все, что там такое сейчас представляется, ему, конечно, более поэтизировано, более, может быть, интимным, более домашним. Ну и язык тоже такой. Больше всего трудностей, конечно, было с Гарью. Писать современным языком, то утратишь время. А стилизовать, хотя там есть стилизация, безусловно, есть под язык 17 века, ну, мы знаем, что читатель от этого устает, да и словарь необходимо большой давать. То есть здесь, конечно, перед ним не стояла проблема. Но все-таки вот Мария Вакумова, допустим, назвала язык Гарри волшебным. Это может означать, что все-таки, наверное, Пакулов нащупал вот эту вот золотую середину. Но вы, наверное, заметили, что внутри романа говорят по-разному. И тот же Протопоп Авакум говорит с книжником и полонофилом Крижаничем, например, каким-то языком близким, ну, как это Глебу казалось, близким к тому литературному, вот именно литературному того времени. А с сатаной, помните, который привиделся ему, когда он разомлел и от жары, и от красоты этого церкви Покрова на Нерли, он разговаривал с сатаной, как сегодняшний человек, то есть совершенно современным языком. А почему? Да потому что сатана – это персонаж вне времени.
Да.
А, допустим, Марковна, как она говорила, он откуда знает, но она у него всегда как бы поет. Ну, то есть у него, он очень тщательно работал над языком. Это у него вот самое трудное, через что ему приходилось говорить. Ну, я здесь хотела бы сказать, что ведь в этом году не только 90 лет исполняется, в январе, 1 января, Глебу Пакулову, и 400 лет Протопопу Авакуму. Вот издавать, конечно, будет, Москва собирается переиздавать этот роман. Ну, вот я просто думаю, будет ли отмечать этот юбилей наше вообще государство? Конечно, это не Звонецкий, не какой-нибудь крутой, но все-таки великий Протопоп, который был... Вообще, это книга семейного чтения у Толстого. Это книга житие, которую Тургенев постоянно возил с собой. Я думаю, что все-таки будут, да. И первый писатель в Сибири, которому надо поставить не кошечком там и Спиранским. Ставить в памяти, который был полгода в Иркутске, очень плохо о нем отозвался, между прочим. Он ему очень не понравился. Вот кому надо ставить. Это великий, великий из великих писателей, не только русских. Его весь мир отмечает. И целые научные институты изучают его. Думаю, встает вопрос в связи с языком вообще. Надо ли заботиться о так называемом массовом читателе? Мне кажется, у нас таких много писателей, которые о них заботятся. Вы уж, пожалуйста, эту заботу о них оставьте.
Понятно.
Это не ваше
это
дело.
Это мой адрес.
Совершенно.
Камушек. Ну вот, возвращаясь к тому, что вы знали очень многих писателей прошлого века, и теперь имеете возможность оценить их уже, так скажем, с позиции нынешнего века. Вот, на ваш взгляд, из чего складывается слава, известность, популярность? В основе этого что лежит? Читательский спрос, общественная деятельность или вот личное обаяние, как сейчас говорит, харизматичность личности?
Из чего складывается популярность? Я думаю, из всего того, что вы перечислили, но, может быть, здесь есть какая-то иерархия все-таки. Общественная, вот на так называемую жлобу дня тема, сюжет, допустим, там ловко закрученная интрига, все это может обеспечить, между прочим, популярность. Это да, это работает. Харизматичность тоже очень важна, но она, по-моему, работает, пока живут сами носители этой самой непонятной, загадочной харизматичности. Ну, или живы люди, по крайней мере, окружающие вот этого харизматика. Ну, я считаю, что здесь классический совершенно пример – это Александр Вампилов. Классический пример, да? И все-таки для устойчивой, набирающей со времени славы, нужен талант, и прежде всего талант. И со временем время будет отбирать, вот по этому признаку, больше ни по какому. Потому что какие-то события уходят, они совершенно уже неинтересны, не вспоминаются. Дело в том, что со временем вот взаимосвязь в искусстве... Ну, частей. Всякое произведение искусства состоит из... Это дилемма, что и как, правда? Что и как. Это в любом произведении искусства есть. И вот это вот, мне кажется, со временем, вот живет какая-то, допустим, какой-то роман, а со временем в нем будет изменяться вот эта вот взаимосвязь, что и как. Ее части станут совершенно неравнозначными. Как станет гораздо важнее, и в то же время она будет определять весомость того, что именно изобразил автор. То есть самая главная форма художественная. Что такое вообще искусство и литература? Это образное, преображенное отражение действительности. Образность – это родовой признак искусства. И если она остается, она будет прорастать во времени. И если ее нет, ну, ребята, вас ничто не спасет, никакой сюжет. Вот, например, «Любовный треугольник». Да он кочует из века в век, из романа в роман. Анна Каренина-то одна. Так что как это будет сделано? Вот это останется. То есть талант, я думаю. Все равно важнее всего талант, безусловно. Ну, еще может быть удача. Это бывает такое.
Тамара Георгиевна, поскольку вы были свидетелями многих событий, соответствует ли образ Вампилова тому образу, который представлен вот в фильме «Облепиховое лето»?
Ну, во-первых, в моей памяти, конечно, Вампилов совершенно другой, ничего общего не имеющим с тем, что там в «Облепиховом лете». Но дело даже не в том, что он внешне совершенно не похож. Дело в том, что там неправда от начала до конца. Там начинается с того, что он вдруг попадает и оказывается для него важнее, вот именно не иркутские друзья, не иркутская творческая среда, в которой он вырос, а какие-то московские там всякие диссиденты. Но это ладно, там вообще, может быть, там много лжи, очень много лжи. Я не говорю о том, что там все совсем не так, и не на той лодке не ездили, и не тот за рулем сидел, и вообще там все совершенно не так. Но я считаю, что все-таки самая большая ложь этого фильма, что там нет ни капли, никаких намеков на его творчество. То есть нет. Там есть только вот бедный он работает, а его не печатают, его нигде гонят. Во-первых, это не совсем правда. Не совсем правда. Его и печатали, и он ставился при жизни. А самое главное, творчество его покажите. Хотя бы как-нибудь, хотя бы выудите что-нибудь из его пьес. Выудите что-нибудь из его замечательных записанных книжек. Но ведь там ничего нет. А потом там даже, там если за кадром, однажды Глеб говорит там за кадром, возьмем с собой Тамарку, там он сроду меня не звал так, возьмем с собой Тамарку, поедем, значит, на Байкал. А Распутине там нет ни слова, даже за кадром нет. Это очень большая ложь. Они были творчески очень связаны. Они, это такая спайка, творческое соперничество, которое было очень плодотворно для того и для другого. Этого ничего нет. Ну, я бы даже сказала, что нет смысла разговаривать. Он не стоит разговора, этот фильм, вообще. И никакого отношения к Вампилову он не имеет. Эта тема вообще не по зубам этим создателям этого фильма.
Вот, возвращаясь, Тамара Георгиевна, упомянули записку и глубинку. Я-то понимаю, что там случилось на самом деле в записке. То есть там было место повышенной радиации. Начальника этой партии посылают туда либо билет на стол, значит, партийный, либо ты идешь туда. Вот он идет, ему нужно там отсидеться. Рабочие там, понятно, почему бастуют, потому что не дают им зарабатывать.
Сборы по сотенке, в основном из тюрьмы.
Потом, ну, это не важно. Не дают зарабатывать, здесь же вот это начальство пьет и тянет время, между начальством отношения тоже, как оно и есть среди ЭТР, не самые лучшие и далеко, может быть, рабочие более нравственный народ. Вот я-то был среди рабочих, и как работал в геологии, и как бы с другой позиции это все прослеживаю, или смотрю и оцениваю. Вот. И Глеб Иосифович просто не мог сказать правды в то время. Вот чтобы понятно было, что написано в записке, то есть для чего это писалось, и почему он возвращает этих уходящих людей. Ему нужно было, чтобы погиб герой, ведь пытались. Вот он не мог сказать правды.
Ну, конечно, там должен быть положительный герой.
Его просто не опубликовали. Но вот у него была такая попытка показать жизнь, как она есть. Да? Глубинки. Вот если бы можно было тогда написать, что вот этот раненый, которого закопали, что он отсидел лет 10 за то, что он попал в плен, все бы было понятно, конфликт бы был понятен. Но это произведение не напечатали бы.
И а вот... вы имеете в виду Останцы, что ли?
Останцы, да. Немножко.
Нет, он уже писал тогда, когда, в общем-то, все печатали.
Печатали?
Да, все печатали. Дело в том, что он, может быть, был привязан к самой жизни. Вот то, о чем он писал, это сюжет, который... Он почерпнул прямо здесь же, вот в порту Байкал. Действительно была такая вещь. А сколько он там был в плену, я даже не знаю. Что-то я сейчас, честно говоря,
тогда
не помню.
Тогда понятен конфликт.
Не помню. Но... Здесь просто вся коллизия заключается в том, что мало того, что они оба страдают от этого страшного совершенно деяния, злодеяния, которое называется война. Но второму еще приходится страдать за всякие вещи, которые он не совершал. Но он от них не может освободиться. То есть этим он и будет жить свою недолгую жизнь. Она тоже очень сложная по коллизии.
Очень ярко написанные такие повести. И произведено на меня большое впечатление. И вот я о том поколении, довоенном поколении. И мне кажется, вот все-таки у них, несмотря на то, что Пакулов был как бы революционер, да, в том плане, что он протестовал против тех самых рассказов гладких и повестей на рабочую тему вот этой записки,
да? Да.
Вот, все-таки в них был какой-то, в этих писателях, цензор. То есть они не боялись переступить.
Он даже в совершенно свободные времена цензор должен быть, он обязательно есть. Но дело не в том, что ты боишься, как-то власть имущая посмотрит. Просто какая-то есть жизненная такая правда, да, вот жизненная, да? А есть все-таки какая-то Божья правда. Вот с точки зрения жизненной, посмотрите, Настену Распутину, ну зачем ее надо было, и, кстати, Астафьев ему это говорил, зачем ему надо было ее вообще, зачем она погибла, да еще с ребенком. Он говорит, где-нибудь в леспромхозе спряталась бы себе, и никто бы ее там не нашел. И в общем, даже действительно с житейской точки зрения, зачем такую хорошую женщину губить, и да еще и ребенка губить. Но у него какая-то вот высшая правда с такой православной подоплекой, мне кажется. Он считал, что это грех, который падет и на твоих детей на твоих внуках и вообще из рода в род, то есть это такой грех. Вот есть художественная правда, есть жизненная. И, и вот этот цензор, я думаю, писательский, он не боится там какого-нибудь секретаря парткома или еще чего-нибудь, а он вот этого должен бояться. Он этого должен бояться.
И вот если следите за современной прозой, поэзией, драматургией, ну и, кстати, вот в мой адрес можете сказать критические замечания.
Ну, Глеб всегда следил, и за вами следил.
У нас далеко не молодых писателей послевоенного поколения и моложе.
Во-первых, это хорошо, что эта тема должна быть всегда. Это какая-то такая, я думаю,
насколько мы последовательны писателям довоенного рождения? Или мы, может быть, другие, как на ваш взгляд, в творчестве, я имею в виду, не в жизни?
Я не знаю. Мне кажется, просто у вас больше информации.
Больше информативно,
с того, да? Вы более информированы. Вам более доступно, тем более историческому писателю, вам более доступно сейчас. И, то есть вы можете быть более свободными от какой-то официальной устоявшейся точки зрения. Вот на те проблемы, о которых вы, допустим, пишете, да, или, допустим, Глеб там на проблему раскола и так далее. Вот в настоящее время, вот сейчас, вот молодой, сейчас человек начнет писать о расколе, он может написать совершенно по-другому. У него будут другие герои, у него будут другие правые, другие будут виноватые. Надо за шумом, за веком, за прорастанием времени следить. Это историку обязательно это нужно. И тогда будет все хорошо. Он считал, что, в общем, кроме вас, он никого из исторических здесь не видел, которых вообще есть смысл читать, и потому что это правда, и на большом объеме исторического материала все это писано, и, конечно, язык.
Потом меня язык. Критиковал по языку.
Ну, вы еще молодой.
Ну да, с седой бородой. Спасибо, Тамара Георгиевна. Мне было очень интересно поговорить с вами. Дорогие радиослушатели, до свидания.
Да.
Беседу вел иркутский писатель Олег Слободчаков.
Вы слушали передачу «Книжная полка».
Сражений и походов боевых, за пядями таежными и далекими, ты снился мне в землянках фронтовых. Студеный ветер дует от Байкала, деревья белые в пушистом серебре. Родные улицы, знакомые кварталы, город мой, город на горе. За Одером развеялись пожарища, и за Кинганом смолк последний бой. Как старые хорошие товарищи, мы снова повстречались с тобой. Студеный ветер дует от Байкала, деревья белые в пушистом серебре. Родные улицы, знакомые кварталы, город мой, город на горе. Летят составы дальними дорогами, составами грохочут наши дни. И скоро над ангарскими порогами зажжем, как солнце, яркие огни. Студеный ветер дует от Байкала, деревья белые в пушистом серебре. Родные улицы, знакомые кварталы, город мой, город на горе. Тебе волной звенеть и песни славиться. Огнем залив таежные края, река моя, любовь моя, красавица, суровая таежница моя. Суденый ветер дует от Байкала, деревья белые в пустынном серебре, родные улицы, знакомые кварталы, город мой, город на горе. Зайди, товарищ, шумными предместьями, взгляни на этот город молодой. Заря горит кремлевскими созвездиями над голубой ангарской водой. Суденый ветер дует до Байкала, деревья белые в пушистом серебре, родные улицы, знакомые кварталы, город мой, город на горе. Родные улицы, знакомые кварталы.